Завтра у нас особый день, завтра день явления Шрилы Ачарьи Махараджа. Мы, те, кто могут, может быть, писать на английский, я вчера написал вам поздравительное письмо вот, от имени всех преданных. Если есть непосредственно ученики Шрилы Ачарьи Махараджа или преданные, братья в Боге, которые хотели бы поздравить его, также можно написать ему на e-mail. E-mail я посмотрю в компьютере, могу послать и поздравить его с днем его явления. Ачарья Махарадж – динамическая личность, трансцендентная. Сейчас у него тяжелый период жизни, потому что после ухода Гурудева ему нужно отвоевать свое место под солнцем. И Гурудев сказал ему перед уходом, он сказал: ну что, будешь воевать или побежишь? Ачарья Махарадж сказал: буду воевать. Ну вот, я вчера его поздравил с днем явления, написал, что мы все очень болеем за то, чтобы наша индийская миссия была, так сказать, в прекрасном духовном состоянии, потому что бочка меда может быть испорчена одной ложкой дегтя. И мы видим часто, что в этом мире наша гордыня, противостояние, да, оно рождает столь много проблем. Да. Поэтому Шрила Шридхар Махарадж, он всегда говорил о том, что такое духовная жизнь, но тем не менее Шрила Гурудев дал нам очень четкие наставления перед своим уходом. Шрила Гурудев сказал: после моего ухода многое может произойти. Когда я спросил, что нам делать, Шрила Гурудев сказал, он сказал, с кем нам тогда кооперироваться. Он сказал: сотрудничать с теми, кто идет на сотрудничество. И мне кажется, что это замечательный духовный принцип, потому что Шрила Рупа Госвами, он сказал, что мы должны всегда действовать с энтузиазмом. А действовать мы можем с энтузиазмом только те, кто проявляет веру и сотрудничество с нами. Да? Мы не можем заставить других людей полюбить в нас или поверить в нас, да, там, как бы мы не выбегали там на рождественку, там, не подбегали к попам, не пили себя от головы в грудь, не протягивали им кусочки просады, или другим людям, да, мы знаем, что либо людям нравится Харе Кришна, либо им не нравится Харе Кришна, да, поэтому мы должны пытаться всегда идти по пути истины, да, мы не можем там представляет людей тем, кем мы не являемся. И поэтому мы увидим, что в этом мире всегда истина находится глубоко, как говорится в Писаниях, «Татвам вигихитам гухаяем хридаетат махаджанам татва», она, истина, она живет глубоко в сердце махаджан, святых душ. Да? И второе, мы видим, что чамахатма судурлаба, крайне редкие те души, которые принимают путь бхакти, путь преданности. И если мы поняли, что путь бхакти, путь преданности, то, что нас интересует в этой жизни, мы должны быть готовы, так сказать, идти не общепринятыми путями, да, путь кармы или гьяны. Да, в этом мире столько деятелей ради плодов, ну, люди, которые совершают деятельность ради плодов или гьяна, такое количество ученых, которые накапливают различные знания, познают мир, да, все глубже и глубже. Но тем не менее, веды говорят о том, что постичь Господа не с помощью кармы деятельности, не с помощью гьяны невозможно. Да. Он также непостижим с помощью ментальных спекуляций, исследований и так далее. Да. Мало того, что веды говорят, что для того, чтобы, как современные ученые, чтобы изучить истину, они должны ее убить и препарировать, как лягушку. Потому что живая истина, она мешает препарации. Ну, вот поэтому Писание, они призывают нас к другому принципу. Они призывают нас к принципу постижения истины через служение. Да? И они говорят, что в этом состоянии служения важно только одно желание. Квалификация в той или иной степени имеет значение, но поскольку преданный всегда даса, даса, нада, саха занимает положение служения, в служении более высшим преданным, сам принцип парампары, он определяется тем, что как говорит Кришна в Гите, «Вам парам парам праптам». Это знание всегда не сходило в этот мир. Сегодня я встречался с послом Индии, мы с ним очень хорошо подружились, он пригласил меня на завтра какое-то торжественное мероприятие, был еще в шоке, был на нашей выставке в Сочи, подарил нам какие-то книги там. Когда он узнал, что Джиганат наш проект, и этот наш проект, и то, и все, он был в полном шоке. И мы с ним говорили о каких-то духовных вещах, он был еще в более глубоком шоке. Вот. И он сказал, да-да, все, что вы говорите, это очень тонкая вещь, но простой человек не может к этому соприкоснуться, с этим соприкоснуться сразу же. И действительно, потому что веды построены по принципу «амная прахатат вам». Это не то знание, которое мы можем изучить объективным методом, это то, что может быть явлено нам в процессе откровения. Да? Поэтому Кришна говорит «тишам сатата юктанам баджатак путипурвакам». Я открываю себя до той степени, до какой душа стремится ко мне. Да, тадами будхи йогамам, йенамам, паянти те. В соответствии с этим, с необходимостью служения, я дарую ей возможность постичь меня, как наши коллеги, которые наверняка пытаются нас прослушивать, напротив, они, когда приглашают к себе на работу какого-то человека, они же не дают ему сразу доступ во все архивы, правильно? То есть он имеет уровень доступа, да, к сантехнике, имеет уровень доступа к трубам, к электричеству, да. Но чем более возвышенное положение в служении, тем более глубже открывается доступ. В конечном итоге доступ открывается в самом высшем уровне лишь только тем, кто обладает полной преданностью, кому можно доверять. Поэтому мы видим, что в мире мир устроен таким образом. Преданность, она определяется преданными, да. Это Кришна сказал, «Еми бхакта джана партха», я не верю тот кришнаитам, патмат бхакта апарама бхакта, но тот, кто преданный моего преданного, тому я верю. Да, почему? Я проверяю преданного, вручив его под руководство другого преданного. Если этот преданный проверяет преданность и верность тому преданному, тогда я принимаю его как своего преданного. Да? Поэтому Шрила Гурудев говорил всегда о «chaste and chastity». Да, он говорил о том, что честь и честность, чистота и честность по отношению к гуру. Гурудев говорил, это мой принцип, я немножко фанатик своего духовного учителя. Почему? Потому что существовало столько много более успешных религиозных проповедников, существовало столько много, так сказать, соблазнов. Да, но я всегда следовал до конца идеям, идеалов своего гуру. Но Шрила Шридхара Махарадж сказал такую хорошую вещь. I'm honest, therefore I'm alone. Я честен, поэтому я один. А Шрила Гавинда Махарадж, он не был один. Вот. Не потому, что он не был нечестен, а потому, что Шрила Гавинда Махарадж, Шрила Шридхара Махарадж имел очень высокие стандарты духовной жизни. И вряд ли бы мы могли подойти под эти стандарты. Но Шрила Гавинда Махарадж, он в своей духовной жизни подумал так, что Гуру Махарадж имеет очень высокие стандарты духовной жизни. Пускай он занят своей возвышенной севой, потому что для Гуру Махараджа мысли о Радхе Кришне Махапрабху не было эфемерным. Это был его мир, его реальность. Он жил в поэтическом мире высшей реальности. Он мог оценить Рупу Госвами, Джаядева Госвами, его... Он был такой душой, такого уровня. Сегодня, когда я беседовал с послом, посол сказал, что завтра мы проводим ужин в честь Рабиндраната Тагора, великого индийского поэта, который получил Нобелевскую премию. И песня Рабиндраната поет весь Бенгал, вся Индия, весь Бенгал в особенности. Шрила Шридхара Махарадж был очень против Рабиндраната Тагора. Но Шрила Гурудев любил песню, иногда его песня. И перед уходом Шрила Гурудев пропел мне песню Рабиндраната буквально за какое-то время. И эта песня говорит о том, что я была пчелой, которая летала с цветка на цветок и собирала мед. Но у меня не было возможности любоваться красотой цветка. И метафизический смысл этого стиха я бы мог прокомментировать таким образом, что Шрила Гурудев сказал, что слишком... В сознании Кришны мы часто забываем, что такое нектар, да, мы там просыпаемся с Кришной в храме, там едим. Это часто становится для нас обыденное, да, мы проповедуем, ну, как человек, который оценивает бриллианты или продает бриллианты, да, то есть там, здесь бриллианты, покупают бриллианты, там, в шкафах бриллианты, везде бриллианты, да. Поэтому в какой-то момент его чувство ценности этого бриллианта может притупиться, потому что, сказал Гурудев, я была пчелой, которая летала с цветок на цветок с ведрами меда, да? Но у меня даже не было времени его есть, по большому счету. Ну, нормально, мед и полетел, да. Но, по сути дела, то, что преданные распространяют тот нектар сознания Кришны, он столь ценен, столь прекрасен, что одной капли этого нектара достаточно, чтобы удовлетворить все желания, все вожделения этого мира. Да? Поэтому Шрила Гурудев говорит, теперь, когда слишком столько много меда я принес, может быть, у меня будет время насладиться красотой цветка. И эта метафора, она была проявлена в умонастроении Сарасвати Такура. Однажды, когда Сарасвати Такура сидел с учениками, обсуждал проповедническое мероприятие, один преданный Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна ходил, гулял по крыше. Шрила Сарасвати Такура сказал, попросите его сделать шум потише. И этот преданный повернулся и сказал, это я шумлю? Я повторяю святое имя Господа Кришны. Сарасвати Такура был в легком шоке. Ну вот. Но мы знаем из истории Махапрабху, что когда Махапрабху, пребывая в трех разных состояниях, аудари – это внешнее состояние, мадхури – это внутреннее состояние, и особое мадхури, когда Махапрабху ничего не мог в этом мире воспринимать, потому что он был поглощен потоками сознания Кришны. Однажды Сварупа Дамодар, который был его хранителем, он следил за ним всегда. Махапрабху жил в комнате, которая называлась Гамбира. Если кто-то хочет узнать, что такое Гамбира, то я могу сказать, что наша будка, аудиобудка, это сайз Гамбиры. В такой комнате жил Махапрабху, это размер его комнаты. И Говинда, его слуга, который иногда хотел, чтобы Махапрабху сделать массаж его стоп, Махапрабху заходил, падал на свою циновку, а Говинда делал массаж его стоп. Потом Махапрабху просыпался через какое-то время и увидел, что Говинда стоит. Я сказал ему, что ты здесь делаешь, Говинда? Я делал массаж тебе стоп, но ты уснул, и я ждал, пока ты проснешься, потому что не хотел перешагивать через тебя. Тогда Махапрабху зло сказал ему, а как ты сюда зашел тогда? Говинда сказал, чтобы сослужить службу, можно зайти и перешагнуть через тебя. Да? Но чтобы выйти для своего собственного покоя, наслаждения, я не в силах перешагнуть через тебя. Так же и мы, да, когда пуджари заходит на алтарь, он заходит для того, чтобы слушать севу, но никто из нас не зайдет на алтарь, там, типа, дайте посмотреть, что там Кришна делает, там, что он там ест. Повар, он имеет право попробовать прасад, потому что в стиле рага-марга, в стиле вайдики-марга повар не должен пробовать. В рага-марга гопи иногда пробуют, вкусно или невкусно, чтобы дать Кришне, потому что вайдика марга бхакта, он не даст Кришне что-то, что невкусно, в чем он не уверен. Да? Поэтому на платформе вайдика марга мы можем готовить с правилами, предписаниями, там, мы не должны думать ни о чем. Можем готовить там, соль, перец, все это. Повар не имеет права пробовать. Но на платформе рага марга, бриджпаси, преданные, они могут попробовать так. Ученик, он должен попробовать, гуру это примет или нет. Если это соответственно, то гуру может это принять. Если нет, то он должен давать. Поэтому Гопал такой толстый раньше был. Как Гурудев однажды сказал Ратане, он сказал, они все готовят для меня, но почему-то они все толстеют. Там Гопал, а Ратан... Гурудев вообще был супер танцевальщик. Он сказал, они все это делают для меня. Ну, почему-то они все толстеют. Вот. И каждый раз, когда мы сидели с ним, принятие просада могло быть чем-то невероятным. Например, иногда, когда Гурудев был на диете, ему было запрещено там жареное, соленое. Ратан с Гопалом, потому что они толстели, они готовили жареное и соленое, ну как бы для нас, для других саньяси. Ну, вот. И они раздавали просад, но они не понимали, что Гурудев, он был просадоголиком, и он видел все, что попадает туда. И часто, когда ты сидишь с Гурудевом, он говорит, там, дайте ему Глабджимуна, дайте ему еще того, дайте. Понимать, просад с Гурудевом было трансцендентно. И иногда, когда Ротан носил какие-то кофты или там сладкие шарики, Гурудев начинал петь песню. Эта песня звучала так. Это была песня Радхарани, она говорила, что я понимаю, что Кришна с вами Бхагаван, он ходит к другой гопе. Но зачем он делает это через мой огород? Также Гурудев показывал, что я понимаю, что мне запрещено, я на диете, вы раздаете просад, но зачем вы раздаете так, носите это перед моим носом? Вот. Гурудев, он мог одной песней, вообще он как бы был трансцендентным юмористом и обладал невероятной харизмой, поэтому как бы он как бы в своей жизни, ну как бы... Поэтому для тех, кто был вокруг него, кто понимал немножко, что такое сознание Кришны, они понимали, что они дело в целом имеют с Парамахамса Вайшнавом. То есть не с человеком этого мира, а с человеком, у которого особое сознание Кришны, особое понимание, особое трансцендентное понимание. Потому что в один момент Гурудев мог смотреть какие-нибудь там бенгальские новости или крикет, там два часа, как играют, ну типа крикета, типа бейсбола. А в другой момент он мог тут же отвернуться и начать читать шлоки Рупы Госвами и обсуждать самую глубокую трансцендентную сиддханту. И при этом как бы он был полностью неизменен, ничто не могло внешне изменить его или трансформировать. И Рабиндранат в своих песнях, он что он сделал, Рабиндранат, почему он получил Нобелевскую премию? Он взял всю бенгальскую поэзию Кришнадаса Кавираджа и других вайшнавских святых и стырил. Стырил все обороты, ну как бы если кто-то возьмет, например, там песни Виктора Цоя, поменяет в них некоторые слова и будет говорить, что это он. И он стырил все идеи, он убрал оттуда Радху и Кришну, поставил там любовь, возлюбленные, ну вообще все, он просто, как бы Рабиндранат был очень крутым, образованным человеком, он просто почитал вайшнавских кави, ну как бы все их, ну приемы. Ну, понимаете, да, что в поэзии есть определенные там слоги, ямбы и так далее, то есть аланкары. Он просто все это потырил и переделал вайшнавскую поэзию на отношения там мужчины, женщин, ну, как бы на светскую поэзию. И в результате этого все сказали, вау, это так круто, и он получил Нобелевскую премию. Но, по сути дела, он просто взял, скопировал как бы вайшнавскую поэзию и убрал Радху и Кришну из них. Но весь мир понял, когда Рабиндранат писал о мужчине, женщине, о любви, но кто может понять, что такое, что чувствует сердце, исполненное любви к Кришне. Поэтому Анна Ахматова, когда ее спросили, а когда можно писать стихи, она сказала, если можете не писать стихи, не пишите. Стихи можно по-настоящему писать только тогда, когда они исходят из сердца, и вайшнавские кави, их поэты, их самовыражение было построено не на принципе вожделения, страсти или гордыни. Да, их поэзия была построена, очень глубоко построена на глубоком божественном чувстве. Поэтому многие песни, которые мы поем, на самом деле, это песни разлуки. Многие песни Бхактивинода и так далее, они очень красивые песни. Даже Шри Гуру Чарана Падма и другие. Все эти песни очень-очень красивые. Но в целом, не все знают, о чем они, потому что мы поем механически, да, но даже механически, не понимая смысла, нам нравится их петь, да? Но если мы поймем, да, Чакудана Дила Джей Джанме Джанме Прабусей, Чакудана Дила Джанме Джанме, жизнь из жизни я хочу, чтобы я был связан с сознанием Кришны, Кришнадас Кавирадж пишет, Джагая Мадайсей Муита попишет, он пишет, что я хуже, чем навозный червь, нет никого более низшего, чем я. Любой, кто произнесет мое имя, осквернится. И тем не менее он пишет, ну, по милости Нитинанды Прабху, сейчас я вам расскажу такие крутые фишки, что никто в этом мире, да, даже близко та религия, о которой говорят вайшнавы, даже близко религия не подошла к этому. Да? Это другой пентиум, другое измерение. Потому что там, где все заканчивается, религия заканчивается, там начинается вайшнавизм. Оттуда начинается вайшнавизм, да? Вайшнавизм – это не то, во что верят люди этого мира. Вайшнавизм – это то, во что верит Вишну, Кришна сам. Поэтому там, где заканчивается религия смертных, там начинается религия бессмертных. Да? Сейчас очень трудно оценить религию бессмертных, потому что пока что мы еще живем смертными интересами. Но тем не менее, она столь прекрасна и трансцендентна, что Бхактия Саджатая Бхактия, общаясь с вайшнавами время от времени, да, то, что мы делаем здесь время от времени, мы общаемся с вайшнавами. Большая часть вещей, которые, например, Госвами Махарадж говорит, она, ну, иногда, когда он говорит то, что ему нравится, поэтому многие не понимают, о чем он говорит. Но иногда он говорит на каком-то начальном уровне, да, то есть разжевывая какие-то вещи. Но в любом случае, мы можем сказать, что говорил ли бы он какие-то возвышенные вещи или самые начинающие вещи, это очень круто. И поэтому в сознании Кришны мы не ставим себе задачу, что вот сейчас мы пришли в сознание Кришны, мы должны все понять. Да? Однажды, общаясь с Гурудевом, он сказал, ты даже не представляешь, сколько велика твоя удача. И я действительно подумал, кто я такой? Я какой-то там был мальчишкой, там начал свою трудовую деятельность, да, там, что я мог, я ничего не умел делать. Приехал в Америку, там, проливал чай на голову людям, ну вот там, чего, что я только не прошел в своей жизни, да, то есть, как бы, любая, я выполнял самую какую-то низкую работу, да, то есть, у меня не было ни образования, у меня не было даже никакой надежды, я даже не мечтал когда-то, да, но когда я соприкоснулся с сознанием Кришны, я понял, что это единственное, ради чего стоит жить. Это единственное, ради чего стоит умереть. Если в этом мире мы хотим жить ради чего-то, да, многие себе ставят цель, там, семья, там, деньги, работа, бизнес, там, слава. Но это все очень относительно. Но сознание Кришны – это единственное, ради чего стоит жить. И это сознание Кришны, оно столь прекрасно, столь глубоко и столь сострадательно по своей природе, что таким даже падшим душам, как мы, оно открывает себя от того, что здесь, в этом зале сидит сегодня мало людей, это не значит вовсе, что мало людей для сознания Кришны. Сознание Кришны для всех, для каждого. Но мы видим, что в той или иной степени люди, они ищут Кришну, да, но называют это какими-то другими вещами, там, деньги, слава, красота, сила, богатство. Они ослеплены какими-то незначительными аспектами Кришны, да, там, материальная слава, материальное богатство. Сегодня я был с утра на радио «Маяк» в прямом эфире. Ну вот, и я подумал, что такие вообще ведущие депрессивные. Ну вот. Ну, конечно, они попытались в первую очередь там меня зачморить на эфире, но вот как бы пришлось зачморить их троих, как бы. Ну вот. Я подумал, что за какие-то депрессивные мужики сидят вообще. Какой-то безвыходности, вообще, как это вообще радиослушатели могут слушать такой бред? А там, типа, мне про какие-то шашлыки разговор говорили, я говорю, что, ребята, вы за что, Койрат Байран, что ли? Я не могу вас понять, неужели ничего в жизни интереснее вы не видели? И в конце эфира они, конечно, были очень довольны, потому что, ну, я так поблагодарил и так далее. Тогда один ведущий посмотрел на меня, показал, так сказал, ботинки. Я сказал, да, очень хорошие. Он сказал, стоит 1000 евро. Я сказал, великолепные. Он сказал, купил на сейле в Германии. Я говорю, вам очень повезло. То есть я подумал, да, ну в 16 лет, конечно, меня впирало там ботинки и так далее. Но не было тогда ботинок там и так далее, там кроссовки. Ну вот, но когда тебе почти уже к 40, ну вот, показывают первому встречному свои ботинки, вот. Главное, что, ну, если честно, они были хорошие, но они не выглядели на 1000 евро. Я бы, конечно, хотел сказать, но они не выглядели на 1000 евро. Overpriced. Он сказал, ну, я купил за 100. Тогда ты молодец. Ну, вот. И поэтому писание, они говорят, что материалисты, они жуют жвачку. Да? Ну, там, все, что делают материалисты, оно такое же вкусное. Там, это утренний кофе, там. Ну да, он впирает, но это не то, ради чего стоит жить там, знаете, как нет ничего слаще, чем утренний кофе с сигареты, там нет ничего лучше, чем короткое совокупление, быстрое, трехминутное, отвернуться и заснуть. Да, там нет ничего лучше. То есть материалисты они построили себе такую как бы маленькие радости, да, там. Ну вот, эти маленькие радости, вайшнавов они не радуют. Да, то есть вайшнавы понимают, что это не то, ради чего существует, это не то, ради чего мы живем. Да, если жизнь все построена на этом, то в ней нет никакого смысла. Вайшнавы говорят, нет, жизнь, она построена для чего-то полного, целостного. Да, и поэтому Писание они говорят, не соглашайтесь ни на что, кроме истины, да, сознания Кришны. Хотя временно мы можем принять положение материалистов, да, ну, отчасти, потому что мы не можем еще пока, ну, пустить Кришну в свое сердце, да. И, как бы, рассматривая свою жизнь, я понимаю, что жизнь, она всегда идет такими периодами, да. Вот я рассматриваю, там, еще одна осень пришла, еще один геморрой очередной, да. Но я думаю, но тем не менее, каждая осень все лучше и лучше. Хотя у меня было какое-то время, когда я сидел в Нью-Йорке, меня вообще ничего материального не волновало. Хотя, в принципе, я должен был там, ну, существовать на совсем каком-то... Но меня впирало сознание Кришны, я мог сидеть, обсуждать его там днями, часами. Многие люди говорят, о, Махараш, а почему вы там не заметились переводами, там еще чем-то? Я подумал для себя, если я займусь всем этим, то кто будет заниматься всем остальным? Да, потому что я знаю, что если я буду совсем жить трансцендентной жизнью, внутренней, то я потеряю интерес ко всему полностью. И, может быть, это, конечно, когда-то придет, но потому что, когда мы вступаем в мир ценностей духовных, они настолько ощутимы, настолько значимы, настолько совершенны, что ради них можно пожертвовать всем. Но соприкоснуться к этому, как Шрила Шридхара Махарадж сказал, муха, которая пытается налезть на бочку, на банку с медом, да, стекло, которое нас не пускает, это наше эго, наше материальное сознание, да, и это стекло, оно состоит из наших желаний, иллюзий, да, и так далее, и тому подобное. Поэтому мы не можем вкусить анубуляшта шмьям, гьяна кармади, анавритам, мы не можем вкусить сознание Кришны. Часто иногда нам хочется либо деятельности, либо бездействия. Но Шрила Шридхара Махарадж говорит, не деятельность не принесет тебе благо, но бездействие тоже тебе не принесет благо. Да? Стоит тебе только лишь отрешиться, ты будешь пребывать в имперсонализме. Как ни странно, святые говорят, что наслаждение страшнее, чем отрешение. Наслаждение обладает принципом, преданные часто занимаются греховной деятельностью на уровне чувств, но наслаждение... Оно построено таким образом, что человек присыщается. Ну, в конечном итоге, как бы он начинает, ну, как бы попробуй есть там икру ложками, да, там, или варенье банками. Через какое-то время тебя начнет тошнить от него. Но отречение, поскольку оно более тонкое состояние, дает большее такое, как бы, ну, удовлетворение, оно гораздо опаснее, чем наслаждение, в 1000 раз опаснее, чем наслаждение. Поэтому Писание говорит, что преданный, он должен занять нейтральное положение. Ты не имеешь права наслаждаться особо, ты не имеешь права отрекаться. Ты должен быть как конь под уздой, да, который идет постоянно. И на каждое движение наездника, гуру, ты должен отвечать, ну, резонировать. Да. Ты не можешь, как упертый осел, который встал там где-то, и тебе надо там бам-бам-бам палкой. Ты должен стать таким как бы хорошим конем, который умеет идти, чувствовать всадника, да. Ну, как бы также сознание Кришны, мы должны всегда чувствовать некий божественный поток, когда и где мы должны немножко напрячься, да, когда и где мы должны немножко расслабиться, потому что мы не можем все время идти только лишь напрягаясь, но при этом также мы не можем расслабляться. И вот находиться в таком состоянии, не расслабленном, не напряженном, в состоянии служения, в состоянии пробужденности, это... такая идея слуги Кришны, потому что все остальное является той или иной степенью разными формами иллюзии. Да? Одна иллюзия – то, что ты наслаждающийся, а вторая иллюзия, то, что ты отрешенный. Не для этого создан ты. Ты создан для доставления удовлетворения гуру Кришне и Вайшнавам. И в этом твоя особая миссия в этом мире. Каковы результаты этой особой миссии, очень трудно судить на объективном плане. Но Писание говорит, все, что с нами происходит, это последствия наших прошлых действий. Поэтому наше будущее закладывается сегодня, да, в наших решениях. И один преданный на фестивале в Питере, в Лахте, он подошел ко мне и сказал: «Махарадж, а как это так? Вот душа была с Кришной, потом она там типа свалила. Как это произошло? Почему душа могла не выбрать Кришну?» И его отец, преданный, он сказал тому своему сыну, он сказал: «На самом деле твой выбор Кришны или не Кришны, это не вопрос каких-то твоих прошлых ошибок, это вопрос сейчас. Даже зная о Кришне каждую секунду, да, то есть что он Бог, ты все равно регулярно действуешь в рамках либо выбора для своего корыстного «я», либо идешь по пути жертвы. Каждый раз, когда ты идешь по пути жертвы ради божественного, сама по себе жертва, она требует жертвы, да, то есть она не требует результатов, да, но преданные делают еще более хитрые вещи. Они совершают жертвы на духовном пути, а потом эти плоды жертвенные они еще раз предлагают Кришне. Это можно сравнить с тем, как капиталисты, бизнесмены, да, он купил товар, продал, деньги опять вложил в товар, также преданные, да. Он не пытается совершить какое-то служение, получить какие-то плоды, а потом эти плоды быстро растратить на чувственное удовольствие и так далее, да. Он знает, что, ага, как только идут какие-то плоды, я должен опять это предложить Господу. И таким образом он постоянно выращивает свой духовный капитал, таким образом он постоянно занят в инвестициях, да, и его капитализация, его душа растет, да. Хотя внешне он может выглядеть очень непривлекательным, но внутренне он очень привлекателен. Поэтому сегодня я увидел одного преданного, спросил его, как дела. Этот преданный, с трудом ковыляя, сказал мне: «Хорошо». Я сказал: «Но ты-то вообще хорошо не выглядишь». А потом я посмотрел на него и добавил: «Ну правильно, Сократ же, он сказал, я учу вас не выглядеть счастливыми, а быть счастливыми. Это две разные вещи». Я говорю: «Может, ты выглядишь хреново, впрочем, как и я, но внутренне, наверное, тебе хорошо». И мы посмеялись, и это действительно так, потому что когда преданный запаренный служением, он не всегда может там, ну, внешне выглядеть счастливым, да, может внешне выглядеть очень запаренным своей севой, да, когда идет фестиваль, надо принять преданных, но в этот момент он обладает внутренним удовлетворением, и наоборот, какой-то материалист, он может выглядеть очень счастливым. Вот, недавно был, я же как-то в Киеве прилетаю, там каждый раз какая-то большая лекция, там человек 100 приходит на лекцию, вот. Ну, и на этой лекции какой-то сидел чел, он такой: «И что, вы хотите сказать, что я не часть Бога?» Я говорю: «Ну, вы не самая большая часть Бога». Ну, в общем, он меня всем доставал, и я ему что-то такое ответил, он встал потом и ушел, вот так. И вот так колбасило, и он так не мог согласиться с тем, что он не Бог, что он не смог выдержать даже до конца лекции. Я подумал, что если бы он был божественным по своей просьбе, он тогда досидел бы до конца, в конце концов, да? Но его божественная природа очень сильно обломала. Вот. Таким образом, мы видим, что иллюзия – это то состояние, в котором мы свойственны находиться. Да? Человек обладает четырьмя качествами. Первое качество – это совершать ошибки. Второе – пребывать в иллюзии. Третье – обладать несовершенными чувствами. Четвертое – обманывать других живых существ. Да? То есть мы сами пребываем в иллюзии, регулярно обманываем других живых существ. И таково наше положение. Но когда душа соприкасается с сознанием Кришны, ее жизнь преображается, она начинает действовать по-другому, в других категориях. И в этой связи все, что с ней происходит, происходит по-другому. Поэтому Писания говорят, что карма, гьяна и прочие другие последствия на преданных действуют совершенно по-другому. Да? И в конечном итоге на великих святых они вообще не действуют. И поэтому Шрила Сидхартха Махарадж иногда объясняет, что Хотя мы можем сказать, что с материальной точки зрения убийство, ну, вот, неприятная вещь, ну, какой бы ни было, да, там, мы не убиваем там, ни куриц, ни кузнечиков, но Арджуна, будучи великим воином, там, мог убить весь мир и не быть убийцей при этом, да. Поэтому Шрила Чайтанья Махарадж говорит, что не столь само действие, сколько мотивация действия и сознание в каком действии, как мы действуем, определяет наше положение. И в этой связи мы можем сказать только то, что насколько мы предались Господу, настолько мы освобождены от каких-то либо последствий и так далее. Поэтому Шадханга, Шаранагати, Бхактивинода Тхакура говорит, что мы всегда должны тренироваться в предании. Да? Хотя предание, ну, скажем, это не механический процесс, но тем не менее думать о принципах самопредания мы должны, а это, как сказал Бхактивинода Тхакура, «Нукулиаси санкалпах, патикули вярджин, врашиши тити вишасе, гопты тве варанам татха, атманикшепа, карпаньям шадвитхи шаранагатих». Атманикшепа. Два типа, атманеведанное и атманикшепа. Атманикшепа – это то, когда мы есть как бы зайти в холодную воду и спрыгнуть в холодную воду. Да? Зайти всегда трудно, прыгнуть легче. Вот. Поэтому одни преданные с помощью гьяны кармы заходят в холодную воду, как бы заходят в мир бхакти. Другие, те, кто обладает большей верой и удачей, они прыгают в океан. Да? Ну, кто-то может сказать, не знаешь, как говорится, броду не лезь в воду. Поэтому некоторые говорят, что можно до какой-то степени зайти, прошарить, там все хорошо, по колено, оттуда прыгнуть уже, да? Кто-то там разбегается, думает, я прыгаю в океан преданности, там, бултых, а он оказывается там совсем на берегу, плюх. От песок, он-то думал, что он сейчас допрыгнет до океана преданности, да, оказывается, ну, в силу того, что океан преданности безграничный, он только что упал на береговую линию в результате такой небольшой геморрой. Поэтому в целом ачарья, хотя и предлагают нам идти путем абсолютного самопредания, но тем не менее они говорят о том, что столь качество абсолютного самопредания, оно не свойственно для человека, который такой, как мы, материалисты карми. Да? В писаниях мы Шримад-Бхагаватам мы можем увидеть, что, например, царь Махарадж Гаджирадж, который за оскорбление преданных стал в следующей жизни царем Гаджендры, но по-прежнему как бы оставил свое положение царя, да, у него было очень много слонят, он был очень таким продвинутым слоном. Вот. Но тем не менее, когда он подошел к воде со своим стадом и зашел в воду, на него напал крокодил. Кстати, недавно в Ютубе смотрел видео, увидел, как крокодил нападает на слона, за хобот его вцепляется. Слон там мотает хоботом, и крокодил там, в общем, то есть действительно крокодилы нападают на слонов. И вот на этого прекрасного, большого, могучего слона напал огромный аллигатор. И поскольку слон находился в воде, то аллигатор, естественно, будучи животным водной стихии, он имел преимущество. И поскольку слон был очень глубоко в воде, ни слонихи, ни слонята, ни другие самцы, они не смогли никак помочь. Да, они как бараны стояли на берегу и смотрели, как их лидер, царь, сражается с этим крокодилом. И в этот момент царь Гаджендра понял, что на самом деле речь не идет о каком-то стадном чувстве, речь идет о индивидуальной духовной практике каждого из нас, да, и он чувствовал, что шаг за шагом аллигатор умудряется затащить его на глубину, аллигатору только того и надо, как только земля под ногами слона закончится, то аллигатор очень быстро получит преимущество. И также мы должны помнить о том, что всегда в нашей духовной жизни мы должны стоять двумя ногами на земле священных писаний, ведического знания. Майя, она будет затаскивать нас поглубже в воду, да? Если она затащит нас глубоко в воду, то есть оторвет нас от общества вайшнавов и духовной практики, то очень быстро мы погибнем. Но до тех пор, пока мы стоим на как бы песке, земле священных писаний и гуру вайшнавов, то очень трудно нас победить с помощью каких-то грубых уловок. И слон, и аллигатор, они воевали многие сотни тысяч лет. В конечном итоге аллигатор почти что победил. И тогда Гаджирадж понял, что шансов нет. И он в этот момент предался Господу. Поэтому Писание часто как бы приводит примеры, как Махарадж Гаджарадж предался Господу, будучи слоном, и тогда явился Вишну, он рассек чакры аллигатора, и появился тело, тоже полубог, которого также, так сказать, прокляли за его поведение, и он стал аллигатором. Бали Махарадж, когда Шукрачарья сказал ему, ничего не отдавай этому Ваманадеву, и когда Ваман двумя шагами перешагнул вселенную, тогда Бали Махарадж понял, сказал, третью ногу поставь мне на голову, то есть благослови меня своей стопой. Таким образом мы видим, что, как правило, преданные предаются в безвыходной ситуации. Поэтому Кунти, она говорит, випадахставатат шашваттатраджагадгуру ударшинобавасям ясьятапунабавадаршинам. Она говорит, Господь, поставь меня в безвыходную ситуацию. И таким образом Господь, Он иногда ставит нас в безвыходную ситуацию, или преданный, Он сам знает, что никогда не было так, чтобы Господь меня оставил. Да? И в этом смысле даже собственная смерть может оказаться благом, как Пралад Махарадж, его пытались сжечь, утопить, но он повторял только имена Вишну, Вишну, Вишну. И он понимал, что даже если я вхожу в огонь, это милость Господа, да, или меня бросают в пропасть, это милость Господа. Господь везде, Он в каждом атоме, в каждом сердце, в каждой змее ядовитой, которая пытается меня отравить. Поэтому ни огонь, ни другие элементы стихии, ни другие живые существа не могли причинить Махараджу прохладу никакие страдания, поскольку он был великой преданной душой и видел Господа в каждом атоме. Поэтому демоны жаловались Хираньякашипу, и Хираньякашипу, будучи великим демоном, говорил, что это за мальчик, да, я фактически бессмертен с материальной точки зрения, но я боюсь всего. Тогда как этот маленький мальчик, который не совершал никаких аскез, не прошел никакие принципы мистической йоги, просто из-за своей веры в Вишну обладает столь уникальным положением. И следует помнить, что Прохлад Махарадж в одной из своих жизней, о каждом святом, как говорится, у каждого грешника есть шанс, у каждого святого есть история. Да? Поэтому мы знаем о Прохладе Махарадже, что в одной из своих жизней он жил на высших планетах, он был предан, ему очень понравилась одна апсара, и он подумал затащить бы ее в храмчик, в старое разрушенное, и там с ней как бы развлечься. Это оказался храмом Вишну. Вот. Прежде чем затащить туда апсару, он убрал храм, помыл его чистой водой, там, да, то есть даже там украсил старое божество, которое стояло на Нарисимхадеве. Но сказано, что преданность может быть неосознанна. Да, неосознанно. Это не значит, что как бы теперь мы должны всех затаскивать на кисельный храм, ну, вот, чтобы в следующей жизни оказаться великими преданными. Это говорит о том, что преданность, она может пробудиться из неосознанного положения. Да? Очень часто человек, он неосознанно получает сукрити. Чао Махатма Судурлаба, да, это душа, которая обрела милость Господа, это не такая простая душа. Да? Писания говорят, что многие жизни человек должен «Эрупе брамане брамете кон бхагаван джив гуру кришне прашады бай бхактила тибиш». «Рупе брамане брамете кон». Брамане Брамете путешествуя из одной Браманы в другую, проходя 8 400 000 форм жизни, рождаясь неоднократно, человек получает капельки бхакти. Да, бхакти не такое простое. Кришна очень с трудом дает бхакти. Охотно, с охоткой он дает карму, гьяну, но бхакти он особо не спешит раздать. Почему? Потому что с помощью бхакти, бхакта его может контролировать. Поэтому Кришна знает, если я дам тебе бхакту, ты будешь меня контролировать. Так, как девушка, она не отдает свое сердце никому особо сразу же, сходу, да, потому что она знает, если отдам свое сердце, все, я стал рабой. И это значит, что, ну, как бы, таков choice. Поэтому она всегда очень внимательно думает, а тому ли я отдала свое сердце, действительно ли он, как бы, любит меня, может быть, он меня использует для своих каких-то корыстных целей. Поэтому также и Господь, Он всегда будет проверять нас, действительно ли ты стремишься ко мне, или же тебя интересуют какие-то мнимые мирские цели. Если тебя интересуют твои мнимые мирские цели, то за твое служение я заплачу тебе столько, сколько оно стоит. Был один гуру, который мечтал стать гуру. Шрила Шридхара Махараджа наставил только одного преемника, Шрилу Говинда Махараджа. Тогда его жена пришла к Шилдашара Махараджу и сказала: а вы оставили вот Говинду Махараджа, а вот, вот этого Прабху вы не хотите дать ему положение гуру? И Шилдашара Махарадж понял, сказал: а вы, так сказать, пытались мне служить ради того, чтобы получить какой-то духовный статус и положение. И он сказал Говинду Махараджу: дай им там 65 рупий. Поэтому перед уходом из этого мира он расплатился с ними. А, вы занимались служением мне, потому что вы хотели обрести какой-то материальный план. Я отдал вам то, что вы хотели, а теперь никто никому не должен. Да? Я оценил вашу севу в 65 рупий. Вот, потому что если цель вашего служения, да, это возвыситься, тогда это не служение, это работа за результат. Да? И работодатель, он определяет результат. Да? Ну, вот. Но только лишь бескорыстное служение, оно может принести нам те самые очень возвышенные плоды, о которых говорят священные писания. Поэтому сам путь бхакти крайне сложен, и мы всегда должны быть неуверены, что то, что мы делаем, является бхакти. Потому что само по себе бхакти не может быть связано ни с кармой, ни с гьяной, ни с деятельностью, ни с сознанием. Это всего лишь навсего умонастроение. Да, в каком умонастроении мы совершаем жертву. Поэтому Кришна очень внимательно в Гите нас предупреждает, что я жду паям пушпам патрата, ну, на мебактах я пошути. Предлагай мне цветок и воду, но делай это с любовью. Да? Тогда я это приму. Ну вот такая короткая лекция. Вопросы есть какие-то? Что вы так скривили лица?
Когда в Сочи он пришел тогда и зашел в зал, где Джаганнат был, он подошел к одному из описаний и сказал, что типа вот у вас тут неправильно написано, там был Баладев написано, а он сказал, что с Джаганнатом надо писать Баларам. Но мы когда поем, мы же поем Джай Баладева.
Но по сложному гуру.
А в чем разница?
Разницы нет, Баладев и Баларам – это одна и та же сущность. Посол не обладает трансцендентным знанием. То, что он посол, это еще не значит, что он обладает трансцендентным знанием. Он сам сегодня признал это в беседе. Он сказал: I am not able to recite Avedas as you did. Он сказал: Bhagavad Gita is very early. Но сама Бхагавад-гита говорит вам парам-парам-праптам, что это все передавалось Пипарантре от Вивасвата Ману Сурья. Если бы он внимательно изучал Бхагавад-гиту, то он увидел, что Кришна говорит, что это вечное знание. Сейчас я его рассказываю тебе. Но это же самое знание передавалось и пересказывалось в других драматических обстоятельствах от Сурья, Вивасвана, Господа, Икшваку, и потом Ману, и от Ману, как там?
Да.
Нет. Вивасван, Ману, Свайабувана Ману, потом Вивасван, и Икшваку. Кто такой Икшваку? Это Сурья Банду, династия Бога Солнца. Икшваку – это один из земных царей из династии Солнца. Все кшатрии и цари из разных династий, там лунные династии, солнечные династии. Поэтому сказано, что это знание, в самой Гите говорится, это знание как было в высших мирах, также оно дошло до прародителей человечества Ману. Ману передал своему сыну Икшваку. Икшваку тот, кто организовал Сурья-банду, династию Солнца. И от Сурья-банду, от этой готры пошли великие цари. То есть, иными словами, вселенные в процессе там Махапралая, они уничтожаются, но жизнь вновь возрождается, и так же, как Ману порождает людей, которые приходят на Землю из высших миров, так же с этим прародителем, этим патриархом людей дается духовное знание. Это не то, что там человек брошен в Кали-югу, там, не понимая, зачем он и где он живет, только в Кали-югу, потому что это время такое. и столь греховные души. Кали-юга – это вместилище греховных душ, которые не знают о смысле жизни. Но в другие юги, в той или иной степени, ведическое знание преобладает. Нет ничего другого, кроме ведического знания. Там древние славяне, все остальное – это отголоски прошлых юг. Ну, такие очень абстрактные. То есть есть только ведическое знание. Но в Кали-югу это, как Писание говорит, «Адвайя гьян, брахматмити, бхагаван, это шавита». Это Адвайя гьян расслаивается на разные там, языки, знания, культуры и так далее. Но в целом индикатор – это те, с кем ты служишь. То есть индикатор – это те, кто… То есть ты связан с Кришной через гуру и через вайшнавов. И ты служишь под их руководством. Если ты это делаешь искренне, не ставя заднюю цель, и стремишься удовлетворить, служа под их руководством, тогда индикатор существует очень простой. Если гуру и вайшнавы тобой довольны, значит Кришна тобой доволен. Если начинаешь юлить, мудрить, вымучивать какие-то свои там местечковые интересы, да, там, стремиться как занять какое-то положение, ну там, чтобы сделать какую-то религиозную карьеру, там, или перестаешь верить в тех вайшнавов, под руководством которых ты слушаешь, ты постепенно становишься материалистом. Тогда проблем очень много. До тех пор, пока ты веришь в тех вайшнавов, с которыми ты служишь, ты на пути духовного.
А как удержаться, потому что верить?
Что-что?
Как верить?
Бхактия, саджатая, бхактия. Вера исходит из веры. То есть это не вопрос, что ты веришь, это вопрос, что в тебя верит. Ну, если бы тебе не верил, например, гуру, он тебя не пустил бы на, ну, предположим, на кухню. Потому что на кухне должны браманы быть. Значит, в тебя верят, что ты обладаешь браманическими качествами, поэтому ты допущен к поклонению, совершению прасады севы. Прасада севы – это же не только есть. Прасада севы – это ты берешь подношение Богу, готовишь, предлагаешь, даешь пуджари или там, предлагаешь гуру. Потом этим кормят других. Они могут сказать, я не уверен, что то, что он делает, это просад. Потому что существуют разные типы просада. Конечно, Бхагават просад, Уттам Бхагават просад и так далее. Маха просад, Маха просад и так далее. Поэтому то, что мы приготовили, поднесли Кришне, это одного типа просад. То, что вкусил гуру вайшнав, это другого типа просад. Разные. То есть в целом нужно понять, что мы здесь не потому, что мы верим, а потому, что в нас верят. По своему положению мы особо этой верой не отличаемся. Откуда у нас вера? Вера – это результат чего-то глубокого, садханы, там, милости и так далее. Поэтому мы приходим сюда не потому, что мы верим. Нам кажется, что мы верим. Христос, помните, он сказал… О, мы тебя, Господи, не предадим. Он говорит, да ладно, не парьтесь, ребята, три раза сдадите. Ну как так? Ну вот, но Христос объяснил, что вы апостолы не потому, что вы верите в меня. Вы апостолы, потому что я поверил в вас. Несмотря на ваше несовершенство. Поэтому вера свыше, все исходит свыше. Не существует объективного плана постижения этой истины. Ты не можешь определить что-то, что выше, чем ты. Это называется объективный подход. Да, мы можем идентифицировать какие-то там принципы, симптомы, соответствуя со священными писаниями, но сами священные писания, они уже свыше не сходят. Священные писания, их заключение – это не опыт человека. Это Пушкин написал, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов вдруг. В материальном мире опыт – это что такое? Берешь грабли, наступаешь на них 200 раз, вот здесь шишка, ты уже там. Когда слышишь свист грабли, ты уже подставляешь другую часть. Вот это называется опыт. Ты думаешь, что у тебя уже много шишек, и они все там здесь болит. Я такой опытный, у меня здесь шишка, здесь шишка. Вот. Но это называется опыт. Но в духовном мире этот опыт, он не имеет никакой ценности. Наоборот, он негативен. Потому что ты будешь подозревать. Ты привык подозревать в материальном мире, потому что ты должен всех подозревать. Да, там, никому не верить. Считать всех подонками. И это тебе помогает, чтобы тебя не обворовали. А в духовном мире, если ты будешь всех подозревать и не верить, то это будет только тебя ограничивать. Ты не сможешь получить тогда. Вот, тот. Поэтому Писания говорят, что даже если гуру, например, Каништа Адикария, но неофит верит в него божественно, то неофит получает больше блага, чем гуру. Поэтому есть такое писание, есть такая шлока, которая говорит, слушай то, что говорят ачарьи, но не делай то, что они делают. И в этой связи была такая история Шанкарачарьи. Он шел со своими учениками и заставлял поститься. А сам сидел там, какое-то мясцо хавал. Один ученик возмутился и сказал, как так, мы идем в Гималайи, ты заставил нас поститься, а сам ты ешь на привалах. И Шанкарачарья, он сказал, тебя смущает то, что я ем. Он засунул руку в костер, взял горячие угли, съел их и сказал, на, кушай. И тут ученик, он сказал, я ем, потому что я вижу не отлично от брахманы все, угли и еду, а ты постишься, потому что ты несовершенен, ты не можешь достичь понимания брахмана. Но если ты хочешь во всем имитировать, нет, на, тогда съешь угли, и ты будешь удовлетворен. Все были в шоке. Шанкарачарья отряхнул руки. Продолжал есть. Вот. Поэтому вопрос нашей веры, это вопрос как бы мировоззрения. В целом на нашем уровне мы не можем определить, кто гуру, кто вайшнав, какой адикар, у кого, какие принципы и так далее. Потому что мы очень слабо оперируем в мире трансцендентного. Но вайшнавы не могут определить адикар какой-то, да, и сказать, вот этот преданный, он обладает более устойчивой верой, поэтому он может вести других, а этот преданный обладает менее устойчивой верой, поэтому ему нужно больше общения с теми, кто обладает большей верой и так далее. Общение с вайшнавом – это не всегда там «привет, как дела?». Иногда общение с вайшнавом – это духовные вопросы и онтология. Это тоже требует определенной веры. Все требует веры. Мир веры – это деньги кому-то доверить требует веры. Правильно, что тебя не обворуют? А что же говорить тогда о каких-то сокровенных вещах, да? Почему там девушка выбирает юношу, да, потому что она верит ему, ну, она же не просто там спит со всеми подряд, кто ей там подмигнет, то есть она находит кого-то, в кого она вкладывает свою веру, и из веры появляется любовь, правильно, то есть это не то, что там чувство, сегодня я тебя полюбила, а завтра я полюбила Васю, а послезавтра я полюбила Петю, потом я запуталась. Такое тоже бывает, но как бы, ну, мы понимаем, что это не более чем запутки, поэтому вера – это такое как бы ценное сокровище, которым мы обладаем, и поэтому блажен, кто верует. То есть необходимо культивировать веру. Поэтому Шрила Гурудев иногда он говорил, лучше бы я это не слышал от этого преданного. Когда профессор Шастри был гуру Гурудева. Ну какой гуру? Санскрит-гуру. Профессор Шастри был санскритологом. Естественно, когда Шрила Чайтанья Махарадж был там, Шастри всем рассказывал, что он ученик Сарасвати такой, а на самом деле Шастри ученик Ананта Васудева. И как бы Шастри, Шридхар Махарадж сказал Гурудеву, вот Шастри тебя может поднатаскать в санскрите. Шастри был профессором университета Катака, очень продвинутый пандит. Но с точки зрения духовной веры Шастри был неофитом. И однажды Гурудев, Шастри пришел к Гурудеву и стал Гурудеву парить о том, как ушел Махапрабху. И Гурудев сказал, лучше бы я не слышал и не знал то, что он мне рассказал. Потому что он мне, ну, залил в мой мозг кучу всяких вещей, которые я бы не хотел слышать. Поэтому в Чайтанья Чаритамрите мы увидим, когда кто-то говорил какие-то вещи, Махапрабху закрывал уши и кричал «Вишну, Вишну, Вишну!». Ну вот, на самом деле. Потому что если мы запустим в свое сознание сомнение, выжить его очень трудно. Вот. Сомнение как черви, как вирусы. Заразился вирусом, все, лечить очень трудно. Пока ты вирусом не заражен, ты нормально. Когда ты уже заражен вирусом, сомнения, очень трудно с этим жить. Поэтому ты уже, это как человек, который один раз проворовался, ну, понимаешь, да, ты уже про него думаешь, что он сам, что он еще раз проворуется. Поэтому мы знаем, да, что если человек утерял доверие, мы уже к нему косвенно относимся. И, может быть, после этого человек уже как бы и, грубо говоря, и не ворует тебя, да, но ты уже верить очень трудно. Вот поэтому вера – это такой тонкий момент, который требует постепенного духовного развития. Просто на первом этапе сознания Кришны у человека очень много разных идей в голове, потому что, ну, много пластов, да, много всего на него сваливается, и он, ну, как бы, то есть кого-то впирает там знания, да, там открывает знания, кого-то впирает там деятельность. Но позже, когда постепенно у человека, ну, как бы, скажем так, да, как вот весь осадок бухтается, ну, осадок должен осесть, и должно быть какое-то четкое видение. Поэтому процесс духовной жизни непростой, в общем-то, можно сказать. И в особенности трудно вести кого-то по этому пути. Это не то, что это легкий процесс, там, быть гуру. Это очень тяжелый процесс. Потому что это требует вдвойне, ну, во-первых, двойной ответственности, а во-вторых, как бы, нужно понять, что настоящий гуру, Христос, он смыл своим ученикам ноги. Настоящий гуру, он видит, что Кришна прислал ему помощь. Настоящий гуру, он не думает, что, ну, типа, я гуру, там, гурулю. Настоящий гуру, он думает по-другому, что Кришна, я просил Кришну о помощи, и Кришна прислал эту помощь. Все это очень тонкие вещи, поэтому Кришна говорит Арджуне, Гите, ум контролировать так же тяжело, как контролирует ветер. Иногда ум говорит какие-то хорошие вещи, иногда ум говорит какие-то дурные вещи. Да? То есть ум – это такая вещь, что, ну, как бы он гоняет из угла в угол, как хоккеист. На левой стороне, либо на правой стороне. Поэтому писания не говорят, что мы должны жить умом или опытом. Они говорят гуру, саду, шастры. Мы должны жить служением гуру, саду, теми, кто с энтузиазмом идет по пути духовной жизни, и шастрами, священными писаниями. Для этого нам даны шастры. Да? Шастры ведут нас по определенному направлению. Но шастры без гуру и без саду, они ничего не имеют. Это все, что юридические книги без юриста. Ну, или, например, компьютерная. Попробуй объяснить человеку, который компьютер никогда в руки не брал, и не видел его, что такое hard drive. Hard – это что-то жесткое, а drive – это что-то, что ездит. Жесткое ездящее. Что это такое? Правильно, уж точно не hard drive. Ну вот, понятно. Поэтому, когда мы говорим о всех духовных вещах, все эти понятия, они также, как, ну, духовные понятия, они также обладают, ну, пониманием, да, надо понять, что под ними имеется в виду, что укладывается в идею там пуджи или прасада или там вайшнава, не потому что он надел там на себя отходь и он стал вайшнавом, или там пуджи не потому что там какой-то фитилек зажгли и там огнем перед Кришной помахали, правильно? То есть все эти вещи, они трансцендентны. Поэтому в Бхагавадгите, изучая Бхагавадгиту, Кришна объясняет нам, да, что он говорит, сам я фитилек, жертвенный черпак, топленое масло, священник, жертвенный огонь, все это трансцендентно. Поэтому с какой-то степени точки зрения, например, храм – это тело Господа Баладева. А мы кто в нем? Мы можем быть полезными клетками, или мы мыши. Правильно? В храме же могут и мыши жить. Такая толстая мышь, Авадут Махарадж живет там по чердаке где-то. Тихо прошуршала. Вот поэтому, ну, как бы, мы не должны стать мышами. Вот. То есть мы не должны стать раковой опухолью. То есть у нас своя собственная жизнь. И мы, как бы, свой собственный организм создаем в организме. Ну, вот, и становимся, как бы, ну, как раковая опухоль, да, то есть это что? Это, ну, собственные клетки сами себе строят светлое будущее, там, где-нибудь в печени или в мозгу человека. Ну, умирает в результате этого. Весь организм убирает. Почему? Потому что какая-то раковая клетка, она решила там, что она будет Поэтому, собственно, материальное существование – это и есть такая как раковая опухоль обусловленных душ, которые просто Кришна он дает вам возможность. Хотите опухать, опухать вот там, в материальном мире. Харе Кришна.